Глава 15. На море. Так двигалась вперед небольшая армия, все люди, которые были в прекрасном настроении. Более опытные посвящали молодежь в тайны походной жизни, которая с каждым часом становилась для них более и более заманчивой. Животные бодро несли своих всадников, по временам оглашая воздух веселым ржанием, как бы гордясь своей ношей. К ночи отряд незаметно подошел к Сан-Леонардо, недалеко от аббатства Булье, и расположился на отдых в огромных великолепных монастырских житницах. Увидев белые одеяния монахов, услышав вечерний звон колоколов аббатства Булье, Ален не мог скрыть своего волнения. Утром следующего дня отряд, переправясь через реку на паромах, минуя Эксбери, направился к Липпу, подойдя к которому, воины невольно залюбовались открывшейся панорамой старого портового города. Недалеко от пристани плавно покачивались на синих волнах суда различной величины. Среди них выделялся на общем фоне большой купеческий корабль, окрашенный в светло-желтый цвет.
«А вот и наш корабль, на котором нам предстоит переплыть в Гасконию!» — вскричал маленький рыцарь. «Клянусь святым Павлом, это превосходнейшее судно, и если мои глаза не обманывают меня, оно окрашено в желтый цвет!»
«Совершенно верно, милорд», — сказал Аллен. «Я хорошо помню, что купец из Саутгемптона говорил нам, что оно окрашено в желтый цвет. Я думаю, что прибыли вовремя, ибо, если мне не изменяет зрение, не мы одни жаждем переплыть в Гасконию. Мне кажется, наш приход очень желателен. Посмотрите, как народ валит к нам навстречу», — сказал Терлек. Действительно, громадная толпа рыбаков, горожане, женщины с детьми шли от северных ворот. Впереди ехал высокий человек со строгим выражением лица. На нем была меховая пелерина, а поверх ее тяжелая золотая цепь с медальоном. Это был мэр города Липпа.
«Привет могущественнейшему и благороднейшему рыцарю!» — воскликнул он, обнажая голову, когда поравнялся с Симоном Черным. «Я много слыхал о доблести знаменитого воина, и если ваше сиятельство позволите мне быть чем-либо полезным вам и вашим воинам, я буду считать себя осчастливленным на всю жизнь». «Уж если вы так любезны, — отвечал копьеносец, — то я с удовольствием воспользовался бы несколькими колечками из вашей цепи, которая висит у вас на шее».
«Из моей цепи? — вскричал в ужасе мэр. — Древние цепи города Липпа? Я не понимаю, сэр Найджел, как можно шутить подобными вещами?»
«Если вы желаете говорить с сэром Найджелом, так вот он едет, позади, на вороном коне», — невозмутимо отвечал копьеносец.
Мэр города Липпа в растерянности смотрел на маленькую слабую фигурку сэра Найджела и, наконец, оправившись от смущения после своей ошибки, заговорил.
«Приветствую вас от всего сердца и тысячу раз прошу прощения за свою неловкость. Я представитель древнего города Липпа и считаю своим долгом выразить вам все свое уважение как от себя, так и от народа, тем более что вы явились в критический момент для нашего бедного города. Два знаменитых пирата, один германский по прозванию «Черная голова», а другой генуэзский, Тито Караччи, известный под названием «Борода лопатой», наводят ужас на жителей всего нашего побережья. Мы уже окончательно пришли в отчаяние, ибо что станется с нашим могущественным древним городом, если эти злодеи...»
«Тогда прощай, могущественный древний город Липп!» — воскликнул веселый Форд, несмотря на присутствие сэра Найджела, который, к его счастью, не обратил даже внимания на эту выходку, потому что навострил уши точно старый конь, услышавший боевую трубу.
«Эти разбойники, — продолжал мэр, — приплыли на двух галерах со множеством орудий и боевых припасов. Они бесчинствовали в Веймуте и Портленде. Вчера были в Коузе и предали его огню. Теперь они уже близ Фрешватера. И Пресвятая Владычица, что будет с нами, когда они придут к нам? «К сожалению, у нас очень мало времени», — сказал сэр Найджел, продвигаясь к городским воротам. «Мы должны поспешить в Бордо, где ожидает нас принц. И все, что я могу обещать вам, это то, что мы по пути завернем в Фрешватер и убедим этих извергов оставить вас в покое. Позвольте же, благороднейший милорд, выразить вам глубочайшую признательность от себя и от моих несчастных сограждан, но осмелюсь заметить, что меня несколько удивляет тот способ, который вы избрали в своем благом намерении защитить древний могущественный город Лип, ибо вы, не имея в своем распоряжении военного судна, вряд ли можете помешать со своими стрелками этим злодеям при их высадке на берег». «Я должен вам заметить, — с гордостью сказал сэр Найджел, — что всякое судно, принявшее на свой борт моих людей, становится военным, а потому не будем больше об этом говорить. Завтра мы отправляемся на том желтом корабле и накажем злодеев». В это время вмешался в разговор грубый темнолицый человек, который все время шел поблизости рыцаря и мэра. «По-моему, милорд, вы задумали рискованное предприятие. Я шкипер с того желтого судна, о котором вы только что говорили, и мое имя Годвин Готейн. Я плаваю с малолетства и не раз дрался с германцами, генуэзцами, шотландцами, бретонцами, испанцами и маврами, но уверяю вас, что мне это дело не нравится. Корабль очень непрочен, и нас прирежут, как цыплят, или продадут в рабство каким-нибудь варварам». «У меня тоже были серьезные столкновения на море», — ответил сэр Найджел. «И я уверен, добрый шкипер, что мы с вами отличимся в этом прекрасном деле». «Ну, в таком случае и я согласен. Годвин Готейн не такой человек, чтобы отставать от других. Я поверну нос к Фрешватерской бухте». Аллен, между тем, с любопытством все время рассматривал пеструю толпу горожан, рыбаков, которые смешались со стрелками и представляли чрезвычайно живописную группу. Женщины в ярких нарядах с благосклонностью поглядывали на бравых стрелков, так беззаботно шутивших с ними, точно они возвращались с народного праздника. Маленькая хорошенькая девушка взобралась на руки к громадному Джону и плутовски заглядывала ему в глаза. По обе стороны Аллена шли миловидные девушки и наперебой закидывали его вопросами, так что он то и дело перегибался в седле, чтобы удовлетворить их любопытство, стесняясь отдать какое-либо предпочтение. Мало-помалу вся толпа во главе с сэром Найджелом и мэром приблизилась к городским воротам, но тут неожиданно наткнулась на серьезные препятствия в виде толстого человека с сердитым лицом, жестикулирующего своими огромными ручищами.
«Что это значит?» — заревел толстый джентльмен, увидев мэра. «Где же ракушки и устрицы?»
«О, простите великодушно, дорогой сэр Оливер, эти проклятые пираты совсем измучили меня. Но чего вы так кричите? Я человек мирный и не привык, чтобы на меня кричали из-за таких пустяков».
«Так это, по-вашему, пустяки?» — еще пуще заревел толстый джентльмен. «Это, по-вашему, пустяки пригласить человека, чтобы угостить его национальным кушаньем, и вот вместо устриц и ракушек оставить его одного в пустой комнате? Если вы говорите, что это пустяки, так мы увидим, чем это дело кончится. Где мой оруженосец?»
«Перестаньте сердиться, сэр Оливер. Вместо ракушек и устриц вы видите перед собой старого товарища», — сказал со смехом сэр Найджел.
«Клянусь пречистой девой, да ведь это мой маленький боевой петушок, которого я не видел со времени Гаронны. Ай, дорогой мой кузен, как я рад вас видеть! Сколько воспоминаний пробудили вы во мне! Немало мы с вами пережили, дорогой мой!»
«Да, — отвечал маленький рыцарь, — немало приятных минут доставила нам Франция. Клянусь святым Павлом, немало и горьких минут мы испытали в этой легкомысленной стране. Вспомните только Ливорно. Хоть убейте, ничего не помню, кроме стычек и битв, битв и стычек. О, Господи, неужели в вашем сердце нет более нежных чувств, кроме битв и сражений? Я до сих пор не могу равнодушно вспоминать этот чудный пирог, а эти голуби,
а соус! И вы были со мной, и сэр Клод Латур, и лорд Помлиер.
Теперь я вспоминаю, как вы гнались по улице за поваром, — сказал, смеясь, сэр Найджел, — и грозили, что сожжете трактир. Уверяю вас, господин мэр, мой друг, очень опасный человек, и потому советую вам покончить дело миром.
Ракушки и устрицы будут через час, — не на шутку струсив проговорил мэр. Надеюсь, что вы, милорд, не откажетесь посетить мой дом вместе со своим другом и откушать за моим столом.
Я очень огорчен, что не могу принять ваше приглашение, ибо у меня много дел. Я должен лично посадить на корабль всю свою армию.
Сколько у вас людей, сэр Оливер?
340, — отвечал сэр Оливер. И все пьяны. Я уже всех посадил.
Хорошо было бы, если бы они протрезвились еще до захода солнца. Что вы думаете, сэр Оливер, насчет этого предприятия с пиратами? — спросил сэр Найджел.
Они везут чудную икру и отборные пряности, — проговорил сэр Оливер. Я думаю, что это может принести и славу, и громадную добычу. Я попрошу вас, шкипер, когда мы взойдем на палубу, вылить на голову каждому из моих бездельников по ушату холодной воды. Это принесет им огромную пользу.
Сэр Найджел, оставив своего друга в обществе мэра и пожелав ему вдоволь насладиться устрицами, повел своих людей к берегу, и через несколько минут маленькие лодки понесли стрелков к большому желтому кораблю. Шкипер Годвин распоряжался на палубе, а сэр Найджел руководил на берегу. Благодаря этому переправа людей и лошадей и посадка на корабль была сделана весьма быстро. В то время англичане, благодаря постоянной практике, были чрезвычайно искусны в этом деле. Не успел еще сэр Оливер справиться со своими устрицами, как труба возвестила, что войско посажено на корабль, и последний готовится сняться с якоря. Последняя лодка причалила к борту и высадила обоих полководцев. Загремели якорные цепи, корабль, распустив парус пурпурного цвета, задрожал под напором ветра и плавно понесся, рассекая синие волны, при громких криках стоявшей на берегу толпы. Сэр Найджел, стоя на корме и любуясь окружающим видом, весело сказал: «Скажите, друзья мои, не приметили ли вы на берегу какого-нибудь калеки? Нам перешла дорогу женщина, и потому, значит, будет удача. Что скажете на это, Эдриксон?»
«Я боюсь высказать что-нибудь определенное, уважаемый милорд, хотя здравый смысл восстает против таких предрассудков. Однако мы видим, что народ древнего мира верил в такие приметы. Но многие смеются над суеверными людьми», — отвечал Ален.
«Я горьким опытом научен, что над такими вещами нельзя смеяться. Однажды, это было в Наварре, во время бури раздался страшный удар. Мы все ожидали несчастья, и не прошло и 30 дней, как волки утащили из моей палатки заднюю ногу превосходнейшей дичины, и в тот же день прокисли 2 чудные бутылки вина», — сказал совершенно серьезно сэр Оливер.
«Принесите сюда мои латы, а также и для сэра Оливера», — сказал сэр Найджел своим оруженосцам. «Нам надо условиться, сэр Оливер, кто будет командовать».
«Командуйте вы, мой маленький петушок, я вполне полагаюсь на вашу опытность».
«В таком случае командуйте вы передней частью, а я на корме. В передовой отряд я назначаю 40 человек из ваших людей и еще моих стрелков. Для прикрытия кормы еще 40 человек копьеносцев. Среднюю часть будут защищать 10 стрелков и 30 матросов под командой шкипера, а 10 залягут наверху с камнями и арбалетами». Весь экипаж судна стал исполнять распоряжение сэра Найджела. Все зашевелилось, приняло воинственный вид. Скоро все заняли свои места.
«Запомните, друзья мои, что никто не должен браться за оружие до тех пор, пока не затрубит мой трубач. Наше судно коммерческое, и мы должны всеми силами сделать так, чтобы нас приняли за купцов, которые стараются убежать от пиратов.
«Клянусь спасением моей души, это великолепный план!» — воскликнул сэр Оливер.
«Посмотрите на клубы дыма!» — вскричал шкипер Годвин.
«Это работа этих морских разбойников, я их хорошо знаю. Мы их скоро увидим. Да посмотрите, вон они собираются на берегу. У них два великолепных судна, прекрасно вооруженные, и мне кажется, что мы, милорд, слишком много на себя взяли».
«О, я нисколько не раскаиваюсь в принятом намерении и предвижу немало удовольствия при встрече с этими морскими волками. Скажите, мистер Готейн, нет ли у вас священника? Меня немного беспокоят винчестерские люди, пришедшие с сэром Оливером», — сказал маленький рыцарь. «Мои люди все исповедовались и причастились. Если нет священника, то прикажите людям встать на колени, и пусть унтер-офицеры прочтут им «Отче наш», «Богородицу» и «Верую».
Весь экипаж благоговейно опустился на колени, гремя оружием, склонив головы и скрестив на груди руки. Настала торжественная минута. Гробовое молчание нарушалось плеском воды и шелестом парусов. Многие вынимали амулеты и, поцеловав, передавали другим, которые, набожно крестясь, старались прикоснуться к святыне. В это время желтый корабль вышел из тесной бухты и пошел по широкому каналу. Корабль быстро скользил по лазуревой поверхности, обдавая по временам палубу брызгами и клочьями белой пены. Между тем из фрешваторской бухты отделились две галеры и распустили паруса. Гребцы дружно работали двойным рядом весел.
«Какого направления прикажете нам держаться, сэр?» — спросил шкипер. «Нас выдают наши знамена, а между тем мы должны притвориться купцами. Не прикажете ли убрать их?»
«Пусть они думают, что хотят, но для рыцаря унизительно опускать свое знамя».
«Держитесь прежнего направления», — ответил сэр Найджел. «Посмотрите, не видно ли какого-нибудь символа или девиза на их парусах?» — продолжал он.
«На правом парусе голова Эфиопа. Это значок черной головы. Я уже с ним встречался, когда он гнался за нами в Винчельсе. Это отчаянный головорез. У него силы хватит на шестерых. О, Господи, взгляните, сколько несчастных болтается на реях!» — воскликнул шкипер.
«Клянусь святым Павлом и святым Георгом, что не пройдет и нескольких часов, как этот разбойник сам будет раскачиваться из стороны в сторону, подобно этим несчастным!» — воскликнул сэр Найджел.
«Но скажите, — продолжал сэр Найджел, — что там на другой галерее?»
«Это красный генуэзский крест бороды лопатой. Он замечательно искусный стрелок, и не лишним будет поднять забрало и щит, чтобы предохранить себя от его стрел», — ответил шкипер.
Сэр Найджел отдал последние приказания, и люди разместились на указанных местах, причем 8 человек расположились на реях и приготовились метать камни и стрелы.
«Я думаю, — сказал маленький рыцарь, — следовало бы принести все, что есть тяжелого на корабле, чтобы люди, находящиеся на реях, имели это под рукой в критический момент».
«В таком случае надо послать к ним сэра Оливера», — сказал Форд.
При этих словах сэр Найджел так грозно взглянул на оруженосца, что кровь застыла в его жилах. Но при виде смущения юноши выражение лица его стало мягче, и он сказал: «Я не могу отнестись со всей строгостью, которую вы заслужили, своим легкомысленным поступком, так как убежден, что это сделано без дурного намерения. Но не могу не выразить своего порицания за такой дерзкий поступок по отношению к достойному рыцарю».
«Смотрите, они хотят нас атаковать с обоих бортов! Они разъединяются, у них на носу метательный снаряд!» — вскричал шкипер.
Сэр Найджел окинул взором приближающиеся галеры и сказал:
«Позовите сюда трех лучших стрелков, Эльвард. Мне кажется, уже настало время показать этим разбойникам, что английские стрелки стреляют ничуть не хуже их», — проговорил сэр Найджел. «Но пусть они проделают это незаметно для них».
«Клянусь моим здоровьем! — вскричал Эльвард. — Здесь не более 340 шагов. Пора приняться за дело, Уоткин! Арнольдс, Вильямс, пускайте стрелы! На таком расстоянии стыдно не попасть. Скорее, а то будет поздно.
В это время на неприятельских галерах шли деятельные приготовления к атаке. Около метательного снаряда возились два человека. Один в красной шапке укреплял большой зазубренный камень на деревянном рычаге. Другой же держал веревочную петлю, с помощью которой брошенному снаряду придается вращательное движение. Еще момент, и снаряд был бы брошен на неприятельское судно, но тот, который был в красной шапке, вдруг повалился на орудие, пронзенное меткой стрелой. Его товарища постигла та же участь, но, падая, он выпустил из рук конец веревки, и деревянный рычаг, который, закружившись с неимоверной быстротой, подбросил его тело на воздух с такой силой, что оно перелетело на английский корабль. Камень же упал в воду.
Стрелки громким криком приветствовали первую удачу, а с неприятельской галеры раздался яростный рев пиратов. «Все ложитесь и берегите свои макушки от их камней!» — вскричал Эльвард. «Смотрите, месье Фанс, они хотят нам отомстить!»